годы моего служения одна серия проповедей, которая оказала наибольшее, наверное, влияние как на меня самого, так и на многих людей, с которыми мне приходилось и приходится иметь дело. Эта серия проповедей, она была, наверное, лет 10 тому назад на 8 главу Евангелия от Иоанна, 31-32 стихи. «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Мы так ее и назвали, серия «Истина свободны». Мы несколько лет пытались сделать из этой серии проповеди книгу. Все что-то мешало, что-то нас отвлекало. И вот сегодня эта книга у нас в руках. Я уверен, это одна из лучших книг, которая нужна каждому. Сегодня в фойе вы можете ее приобрести. Они сегодня пообещали, что эта книга будет по скидке даже. Пожалуйста, не пропустите вопросы, связанные с настоящей свободой жизни, которую дает Иисус Христос реально на практике для каждого из нас. А мы сегодня возвращаемся к нашей теме. Мы говорим об ученичестве. Мы говорим о том, что Иисус Христос, когда Он жил на земле и обращался к людям, которые здесь были, его окружали, которые были вокруг него в тот момент. Он говорил об одной очень важной истине. Он говорил о том, что он пришел, чтобы мы, люди, имели жизнь и имели ее с избытком. То есть Иисус Христос дает нам не просто спасение от ада, Он не просто снимает вину греха, Он не просто освобождает от вечного наказания. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы дать каждому человеку, живущему на земле, каждому, кто принимает Его благую весть, чтобы дать каждому настоящую полноценную жизнь. Вот это то, что Он называет «жизнь с избытком». Вот именно поэтому мы возвращаемся к Священному Писанию, мы возвращаемся к учению Иисуса Христа, потому что оно источник этой жизни, оно источник благословения, оно источник полноты, которой каждый из нас жаждет. Каждый из нас стремится к тому, чтобы обрести эту полноту. Каждый из нас движим стремлением к счастью, к радости, к благословению, к полноценной жизни. Так вот, когда Иисус уходил с земли, Он оставил ученикам Своим великое поручение. И мы на протяжении нескольких недель говорим о том, что великое поручение Иисуса Христа, оно оставлено не только для того, чтобы мы могли выполнить задачу, которая поставлена Богом. Это великое поручение имеет еще один очень важный смысл, очень важную грань. Участие в нем – это единственная возможность обрести полноценный смысл нашей с вами жизни. Это то, для чего мы созданы. Другими словами, если христианин не понял, что такое великое поручение, если он не стал соучастником этого великого поручения, он не сможет постичь полноты жизни Христовой, которую Христос принес на землю. В результате мы знаем многих и многих христиан, людей, которые верующие или называют себя верующими, они продолжают жить в погоне за счастьем, которое где-то там и которое никогда не приносит удовлетворения. Мы говорили о том, что Господь Иисус, Он повелевает нам делать учеников и повелевает учить их соблюдать все, что Он повелел нам или повелел ученикам и повелел каждому из нас. Мы напомним, что ученичество – это ответственность и привилегия каждого верующего вести других ко Христу, помогая им лучше познавать Христа и больше доверять Ему в практических вопросах жизни в контексте целенаправленных, постоянных и близких отношений. Это то, о чем мы говорим вот уже четвертую проповедь. Это служение доступно каждому христианину и каждой христианке. Это не только для очень образованных, для суперподготовленных. Оно доступно для каждого из нас. И это наивысшая форма сотрудничества человека с Богом в деле спасения душ и их созидания в уподоблении Христу. Результаты этого сотрудничества, они будут сиять отражением Божьей славы всю вечность. Вот поэтому ученичество – это не только Божий инструмент служения друг другу, но и Божие средство обретения истинного смысла, радости и удовлетворения в жизни. Вот почему мы уделяем так много внимания этой теме. В прошлых проповедях мы уже говорили о трех вещах. Я хочу их повторить. Мы говорили о двух условиях ученичества. Первое условие ученичества – Христова любовь друг к другу. То есть для того, чтобы мы могли иметь созидающие взаимоотношения с другими людьми, нам нужно быть мотивированными любовью Иисуса Христа. Есть человеческая любовь, которая способна любить только тех, кто нас любит. Но есть любовь Божья, которую Иисус Христос принес с небес. И эта любовь способна любить, побеждая. Она способна любить тех, кто к нам безразличен, тех, кто нас не очень празднует, и тех, кто даже к нам плохо относится. И вот эта любовь Иисуса Христа – важнейшее условие для того, чтобы мы могли иметь созидающие взаимоотношения с окружающими. Второе условие – это принятие друг друга. Оно исходит из первого. Тогда, когда мы наполнены любовью Иисуса Христа, тогда мы принимаем людей такими, какие они есть. А мы самые разные. У нас разная генетика, у нас разный уровень развития, у нас разные сложности, разные ошибки, разные привычки, какие-то сильные стороны, какие-то слабые стороны. Так вот, ученичество невозможно без принятия. Мы несколько мест цитировали, когда Писание говорит: «Принимайте друг друга, как Христос принял вас». Христос принимает нас всех, независимо от того, какие сложности у нас есть. В прошлый раз мы говорили о сути ученичества в назидании друг друга. То есть, если мы движимы любовью друг к другу, если мы принимаем друг друга, то вот тогда мы подходим к самому главному. Мы назидаем, то есть мы по-английски build up или edify. Мы как бы строим, мы укрепляем веру друг друга. И в прошлый раз мы говорили о том, что это такое. Назидание других в вере происходит тогда, когда мы направляем окружающих нас людей к Слову Христа, помогаем им видеть жизнь в свете этого Слова и поощряем их поступать в послушании Слова. Вот это наша цель. То есть все наши отношения, они пропитаны вот этой конкретной целью. Когда мы направляем людей к Слову Христа. Конечно, для этого нам нужно погружаться в Слово больше, для этого нам нужно быть знакомыми со Словом больше, для этого нам нужно пропитывать свое сознание Словом. И тогда мы сможем распространять это влияние Слова вокруг нас. Сегодня мы будем говорить о заключительном элементе этой темы, которая касается его практического выражения. Практическое выражение ученичества – это служение друг другу. Описывая жизнь Христова тела, апостол Павел специально подчеркивает один из ее наиболее важных элементов. Посмотрите, Ефесянам, послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Я хочу обратить ваше внимание на вот это маленькое слово «действие». Я хочу вам показать, от какого слова оно происходит, или так скажем, какое греческое слово стоит там, которое переведено как слово «действие», и вы его сразу узнаете. «Действие» – это «энергия». Есть такое греческое слово «энергия». От него происходит русское слово «энергия», от него происходит английское слово «energy». Вот, то есть нам всем понятно, что, оказывается, ученичество предполагает энергию. То есть это не пассивное состояние, это не состояние, в котором на нас воздействует. Это состояние, когда внутри появляется энергия, внутри действие происходит. Это очень важная деталь, очень значительный аспект нашей жизни. Дело в том, что Бог создал человека для труда. Труд – это не трагичное последствие грехопадения. Помните, когда Бог создал людей еще до грехопадения, Он сам работает, Бог работает, создает мир в течение 6 дней. И потом Он создает человека по образу и подобию своему, и Он делает человека своим сотрудником и поручает ему работу. Человек создан для труда. Вот именно для этого Бог дал человеку силы внутри. Именно для этого человеческое тело способно что-то производить. Вот почему в нашем теле есть энергия, в нашей душе есть энергия. Поэтому, когда Бог создает человека, Он создает ее как бы, его как бы источником энергии. Он не совсем независимый. Почему? Потому что он получает эту, он должен обязательно эту энергию, заряжать эту батарейку. Вот. Но этот, он сам по себе может действовать. Эта энергия, она может что-то производить. И Бог создал человека так, чтобы человек сотрудничал с Богом. То есть у Бога есть план. У Него есть совершенные цели. Его воля благая, угодная и совершенная. А человек может взять и свой вот этот маленький генераторчик. Он может поставить на ту же волну сотрудничества с Богом для того, чтобы вместе с Богом что-то производить. Мы об этом много раз говорили, что грехопадение заключалось в том, что человек, он стал производить свою собственную энергию, которая противится Богу. Хотя он от него получает, мы им живем и движем и существуем, получает эту подзарядку, но использует эту энергию для того, чтобы противиться Богу. Так вот тогда, когда человек приходит ко Христу, когда он гармонизируется с Творцом, Христос повелевает и говорит: «Придействуй в свою меру каждого члена». Он говорит: ваш смысл жизни в том, чтобы вы снова вернулись вот в ту орбиту сотрудничества с Богом. И оно предполагает действие. Сегодня мы поговорим об ученичестве как о возможности сотрудничества с Богом в служении друг другу. Итак, это часть 4 в нашей серии. Я ее назвал «Служите друг другу». Ученичество – это прежде всего в большом смысле служение. То есть, когда мы говорим об ученичестве, это не просто какое-то хобби. Это не что-то такое, что мы делаем, ну, как бы, вот, когда у меня есть настроение, когда я более так склонен к чему-то. Писание представляет это как служение Богу и служение друг другу, и оно связано со значительными усилиями, то есть с энергией, и оно связано с жертвенностью. Оно требует глубокого взаимодействия души. Это взаимодействие души с Богом прежде всего, и потом взаимодействие души с другими душами, с другими людьми, которые нас окружают. Нашим основным текстом, который поможет нам понять эту тему, будут слова апостола Петра, записанные в его первом послании. Мы сфокусируемся на стихах 10 и 11, но я хотел бы начать со стиха 7. Вы помните, апостол пишет это послание людям, которые находятся в очень сложных обстоятельствах, гонения, скорби, переживания. Они рассеяны, их выгнали из того места, где они жили, из Иерусалима, и они беженцы. Они разбросаны по всей Римской империи. Петр в самом начале перечисляет многочисленные места, где эти люди живут. Вот. И он их утешает. И утешая их, он показывает, вместо того, чтобы просто жалеть их и говорить о том, как печально и как скорбно ваше положение, он говорит: нет, вы в вашем положении сможете иметь смысл, цель, а значит радость, значит внутренняя удовлетворенность, значит победу вместе с Иисусом Христом. И вот как он представляет эту победу. В 7 стихе он говорит: впрочем, близок всему конец. То есть он говорит: скорби не вечны, трудности заканчиваются. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Эта часть позволяет, через эту часть Петр фокусируется и говорит: пожалуйста, не поддайтесь вот этому давлению саможалости, как тяжела жизнь. А у них в действительности жизнь была тяжела. С нашими трудностями и переживаниями несравненно. Это люди, которые жили в совершенно примитивных условиях, они были вырваны со своих мест, они искали место, где приютиться. Они, безусловно, не имели никакой социальной структуры, которая бы заботилась о них. И апостол говорит, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах. Он фокусируется на их личном отношении с Богом, о важности его. Дальше говорит две вещи. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. И дальше, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Вы замечаете, как здесь он говорит о тех же двух условиях, о которых мы только что говорили. Условие, первое условие ученичества – искренняя Христова любовь друг к другу. Второе условие – принятие друг друга. Он повторяет именно эти вещи. Он говорит о искренней любви, которая должна быть главным мотиватором, главным двигателем в нашей жизни. Он говорит о том, что нам нужно учиться принимать друг другу. Друг друга. И вот здесь он подходит к главной теме. Посмотрите 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, который какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Эти два стиха раскрывают перед нами несколько интересных и очень важных граней. Ну, во-первых, мы можем видеть здесь, что ученичество – это прежде всего служение. Кроме того, это служение благодати. Кроме того, это служение Слова Божьего. Более того, это служение, движимое силой Божией. И последнее служение, целью которого является слава Божия. Мы очень коротко остановимся на каждом из этих пяти качеств ученичества и попробуем применить это к нашей с вами жизни. Итак, первое. Ученичество – это служение. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Когда Иисус повелел своим ученикам делать учеников и затем учить их соблюдать все, что Он повелел, Иисус говорил не о проекте, Он говорил не о программе, Он говорил не о каких-то внешних делах, которые начинаются и заканчиваются. Иисус говорил о реальной жизни. Он говорил о сердечном участии одних христиан в жизни других. И вот эта фраза «служите друг другу», она отражает именно вот эту реальность. Это жизнь, которую мы получили от Бога через Иисуса Христа, Сына Божьего, который стал человеком, который принес на землю Божию жизнь, он принес ее и поместил в человеческий мир. И вот эта Христова жизнь, она имеет в себе несколько важнейших особенностей. И одна из них заключается в следующем, друзья дорогие. В отличие от того, чем живут все пораженные грехом люди, жизнь Божия, принесенная Христом, она направлена не на то, чтобы искать самовозвышение и служение других людей мне. Она направлена на то, чтобы искать возможности служить другим. То есть Иисус принес это на землю. Это небесное качество. Это то, что неестественно для людей на земле. Это то, что труднопонимаемо людьми на земле. Но тем не менее Иисус приносит это качество для того, чтобы мы могли им жить. Незадолго до ареста и смерти Иисуса Христа между ним и его учениками состоялся интересный разговор. Вы, наверное, помните об этом разговоре. Тогда мать Иоанна и Иакова, двух наиболее известных учеников, она подошла к Иисусу, и она усиленно просила, чтобы он посадил одного из ее сыновей по правую сторону, другого по левую сторону. И Иисус использовал эту ситуацию как возможность, чтобы преподать им урок. Очень важный урок, мы о нем говорим периодически, и я еще раз хочу прочитать его. 20 глава Евангелия от Матфея, 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так». И дальше он объясняет принцип неба, который радикально противоположен принципам земли. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Дальше Он объясняет, что Он степень, вот до такой степени, чтобы отдать душу свою, отдать жизнь свою для искупления многих. Вот эти слова Иисуса Христа – это не просто очередное повеление, которое Он говорит, это принципиальное объяснение сути небесной жизни, сути вот этой полноценной, богатой жизни, которую Иисус Христос принес на землю, и Он ее дает нам. И, как вы видите, ученики ходят за Христом уже пару лет, или, может быть, немножко больше, около 3 лет. Они ходят за Иисусом Христом, они видят, как Христос живет, но они все не могут освободиться от своей собственной модели жизни. И поэтому они продолжают искать служение самому себе. И поэтому они спорят друг с другом, когда остальные ученики услышали, что мама Иоанна и Иакова там где-то ходатайствует и пытается пробиться к тому лучшему где-то месту для своих сыновей, то у них взыграла ревность, как они, а не мы, почему не мы. И Иисус объясняет им, что это в действительности совершенно ложный подход к жизни. Истинный подход к жизни, который Он принес с неба. Тот, который дает свободу и дает полноценное удовлетворение. Он заключается в том, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Заметьте, во-первых, этот подход дает настоящую свободу, потому что он совершенно не зависит от того, кто служит ему, кто не служит. Именно здесь происходит точка напряжения в жизни многих и многих из нас. Или, так скажем, в жизни каждого из нас в разных ситуациях. Где-то меньше, где-то больше. Но заметьте, что он дальше говорит не для того, чтобы пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. И вот это вот служение, оно возможно только силой Божией. Только тогда, и мы будем об этом говорить чуть позже. Только тогда, когда Христос пришел на землю, он не своей собственной силой, он силой Отца, силой Духа Святого, который сошел на него, помните, в момент крещения. То есть он как человек был движим этой силой для того, чтобы служить другим и отдать душу свою для искупления. Царство Иисуса Христа построено на совершенно обратных принципах, как мы видим здесь. Божий Сын, вторая личность Божественной Троицы, оставляет славу небес, послушание Отцу, уничижил себя, стал человеком, посвятив себя служению людям. Именно так живут Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой Божественной Троицы. И главный мотиватор – это служение друг другу. Они любят друг друга, и эта любовь и склеивает Божественную Троицу неразрывно. Именно к этому Иисус призывает своих учеников. Он говорит им, поймите, вы думаете, что благо в том, чтобы тебе служили, так думают все остальные. Но в действительности настоящее счастье, истинное удовлетворение можно обрести только тогда, когда вы вместе со мной начнете жить тем, чтобы служить другим и заботиться, заметьте, об их истинном благе, думая не о себе, но о них. Заметьте, в чем благо, для которого Христос живет. Отдать душу свою для искупления, для спасения от греха, для утверждения в вере, в следовании за Ним. Слово «служение» или «служить» в этом месте, как и в послании Петра, оно происходит от слова «диаконео», и оно означает «быть слугой», но может иметь целый широкий спектр значений от того, чтобы быть официантом, и до того, чтобы быть курьером, который доносит кому-то очень важную информацию или важную весть. Но если мы посмотрим на его более практическое значение, применительное к нам, то мы можем сказать, что служение – это практическое выражение любви. Это любовь в действии. Это забота о благе других, облеченные в реальные усилия, требующие жертвенности и труда. Еще раз вернемся к нашему тексту 1 Петра 4:10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Призывая христиан служить друг другу, апостол Петр говорит о действии любви, которое выражается в практических формах жертвенной заботы о других. Апостол говорит, в этом наша сила. Такая практическая забота, выраженная в реальных делах, является реальным результатом действия Божьего Духа в сердцах христиан. Объясняя результат исполнения Духом Святым посланник Ефесянам, апостол Павел пишет, что одним из них обязательно будет следующее. Посмотрите, посланник Ефесянам, 5 глава, мы несколько раз его читали, этот текст, я хочу еще раз напомнить. С 18 стиха: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше объясняется, что происходит, когда человек исполняется Духом. Во-первых, мы будем назидать друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Во-вторых, мы будем петь и воспевать в сердцах Господу. В-третьих, 20 стих, мы будем благодарить всегда и за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ну, посмотрите, 4, 21 стихе, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу, это значит ставить интересы других выше своих собственных. То есть, когда Дух Святой наполняет сердце человека, то он не на языках говорит, а он смиряется для того, чтобы поставить другого человека выше себя. Вот где сила Духа Святого проявляется. Вот где реальное проявление неба в сердце человека. Вот то, о чем говорит апостол: исполняйтесь Духом. Это повеление Божие. Когда Господь наполнит сердце, то я нахожусь, находясь под Его влиянием, я свободно, без страха, могу видеть другого человека высшим себя. Ученичество должно быть реальной, или должно быть движимо реальной заботой о благе людей, которым мы помогаем прийти ко Христу или утвердиться в вере, в практическом доверии. Эта забота чаще всего выражается в реальных усилиях, которые нам нужно прилагать, помогая другим больше доверять Христу. Несколько форм, я приведу только несколько примеров, их может быть очень много. Например, эти усилия могут выражаться в том, что нам нужно посвятить время, чтобы встречаться с кем-то, утверждая его или ее веру. Вот это реальная энергия, это реальное действие, на которое нам нужно время, нам нужно посвятить время, нам нужно в своем календаре, в своем графике забронировать это время. Нам нужно уделить, отказавшись от других каких-то. Может быть, нужно проснуться раньше. Может быть, нужно перестать листать социальные сети. Может быть, перестать новости читать. И выделить специальное время. Может быть, чуть меньше работать, у кого есть возможность для того, чтобы график свой на работе регулировать. Но это усилие реально. Нам нужно посвятить время. Ученичество не будет делаться только тогда, когда мы желаем его. Для того, чтобы оно делалось, нам нужно конкретно взять время и начать это делать. Начать с кем-то читать Библию. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, как назидание происходит. Когда мы вместе собираемся, почитали Библию и помолились. Или когда мы вместе собрались и взяли книжку «Истина свободна», например. Вот. И почитали ее вместе, и поговорили о каких-то вопросах, которые есть здесь, и могли поделиться о том, как это меня касается. То есть для этого нужно время. Вот какая энергия, о которой говорит здесь апостол Павел и Иисус Христос. Или второе, нам нужны специальные усилия, чтобы слушать друг друга, понимать друг друга и молиться друг за друга. То есть когда мы занимаемся ученичеством, мы не эксперты, мы не психологи, мы не все какие-то там супердушепопечители, которые разберутся там, вычерпают, как это в Вене там говорят, вычерпают помышления, да? Не об этом, не эксперта, не профессионала. А вот послушать друг друга, для этого нужно усилие, для этого нужно внимание, для этого нужно попытаться понять, чтобы о нем помолиться и чтобы увидеть, как я могу ободрить его в вере или ее в вере. Четвертое. Необходимость усилий в практических действиях, утверждающих веру друг друга. Позвонить. Вы встретились с кем-то, поговорили, помолились, и ты видишь какое-то бремя на сердце человека. Ты видишь, с какой-то борьбой этот человек. И ты через день пишешь ему или ей текст-месседж. Или ты позвонишь и спрашиваешь, а как дела в этой борьбе? А есть ли помощь от Господа? Как я могу быть полезен? Вот это вот реальные усилия. Опять-таки, это жизнь церкви, это жизнь каждого члена церкви. Это не то, что только пасторы делают. Это не то, что только подготовленные душепопечители могут делать. Это то, как наша жизнь построена. Четвертое, необходимость настойчивого и терпеливого труда в понимании Божьих истин и объяснении их другим. Например, чтобы поделиться с кем-то Евангелием, нужно Евангелие знать, нужно его понимать. И, конечно же, нужно уметь его объяснять. И для этого нужно учиться. Не с первого раза, может быть, не получится, но это то, что... Вот где энергия нужна. Мы, к сожалению, к большому сожалению, как я уже говорил об этих генераторах, мы очень часто вот эту всю энергию направляем в пустоту. Чаще всего она направлена в пустоту. Ну, вроде бы не на греховные какие-то вещи, слава Богу, у большинства, но в пустоту. То есть это wasted energy. Энергия, которая потрачена бесполезно. Здесь же речь идет о том, чтобы мы направили ее на служение. И последнее, необходимость терпения и снисхождения к недостаткам людей, которым мы помогаем приближаться ко Христу, утверждаться в доверии Ему. То есть эти люди... Точно так же, как и мы, имеют недостатки. Вот почему написано «носите бремена друг друга». Это значит, они будут где-то грубые, где-то недостаточно внимательные, где-то нужно сказать 150 раз, пока человек услышит. Повторять снова и снова. Ну, точно так, как вы это делаете для ваших детей. Скажите, сколько раз вы говорите вашим детям о том, что нужно, что правильно? Да много. 150 раз это я не добрал. Может быть, 1000 раз. Вот точно так мы взаимодействуем друг с другом. Вот это то, что, где нужна эта энергия. Писание приводит целый ряд разных текстов. Я сейчас только быстренько их прочитаю, чтобы мы могли понять широту вот этого спектра. Галатам 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Вот он говорит за эти генераторы, смотрите, ты можешь жить для того, чтобы свою плоть угождать. Вот. И она тогда будет разрушительна. Но вместо этого любовью служите друг другу. Иаков повелевает, молитесь друг за друга, Иакова 5:16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Послание к фессалоникийцам написано, посмотрите, 5 глава, 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. Ищите возможности, каким образом, в чем благо этого человека заключается». В предыдущей главе этого же послания, 4 глава, 18 стих. «Итак, утешайте друг друга». Вот это разные формы служения в контексте ученичества. В тексте, который мы исследуем сегодня, несколькими стихами выше, апостол говорит, имейте усердную любовь друг к другу, 8 стих. Почему? Потому что любовь покрывает множество грехов, любовь терпит, любовь не заводится, не заостряется, не обижается, не напрягается. Она покрывает, она жертвенная, она ревностная, она... необходимое для того, чтобы мы могли, снисходя к недостаткам других, неся их бремена, терпя их слабости, помогать им утверждаться в следовании за Христом. Говоря о практическом действии Евангелия в послании к римлянам, апостол Павел подчеркивал следующее. Посмотрите, он представил Евангелие в 11 главах, из 12 главы начинает следующее. Итак, вот после Евангелия говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». То есть вот здесь реальная энергия, реальное движение в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, ученичество – это служение, это жертвенное вложение нашего времени, нашего внимания, наших усилий в дело утверждения душ в их доверие Иисусу Христу. Вторая грань. И остальные будут немножко короче. Мы первую чуть-чуть глубже рассмотрели, чтобы нам увидеть ее как центр. И потом на этот центр дополнено несколько квалификаций или характеристик. Вторая грань заключается в том, что ученичество – это служение благодати. Посмотрите, как говорит апостол. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией». Благодать – это центральный элемент христианства. Суть его заключается в том, что Бог совершенно незаслуженно одаряет нас огромными благами, самыми разными благами. Прежде всего, это благо спасения – о том, что мы не, наши грехи прощены, мы освобождены от вечного наказания в аду. Кроме того, это благо принадлежности к Божьей семье. Он сделал нас своими детьми. Кроме того, мы имеем прямой доступ к Богу. Вот почему Новый Завет постоянно подчеркивает Божью благодать. Так вот, в этом месте апостол Петр называет нас распорядителями этой благодати. Что значит распорядитель? Это значит, мы получили от него эту благодать. И мы теперь распоряжаемся ею для того, чтобы распространить ее дальше. Это очень важно, когда мы говорим о служении. Если служение не будет движимо благодатью, оно превратится в что-то неприятное, неизбежно превратится в что-то неприятное. Служение созидания, служение ученичества, оно должно быть движимо точно так, как Господь нам незаслуженно дает. Точно так мы незаслуженно даем эту благодать. Независимо от того, что люди заслужили или не заслужили. Фарисеи это делали заслуженно. То есть они готовы были проявлять благо к тем, кто к ним хорошо относился, кто хорошо себя вел, кто где-то имел какой-то успех. Вот хорошо, тебя возьму. Но здесь он говорит, мы как добрые домостроители. Домостроители – это распорядители. По-английски вы можете good stewards. Stewards, то есть тебе, ты получил что-то для распоряжения. Как добрые домостроители, многоразличные. Мы разные. Каждого из нас разные дарования. Но сердцевина этих дарований всегда одна. И их природа – это благодать. Здесь очень важная вещь, которую нам нужно понимать. Благодать – это незаслуженное добро, проявляемое по отношению к кому-то. И вот точно так, как Бог совершенно незаслуженно одарил нас своими благами, мы теперь являемся распорядителями этой благодати для того, чтобы одарять ею людей, которые вокруг. Несколько граней таких выражений Божьей благодати – хотелось бы привести, ну, во-первых, это спасение в Иисусе Христе. Мы эту благодать дарим другим. Во-вторых, это утешение в Иисусе Христе. Мы утешаемся, Христос утешает нас. И мы утешаем других точно так же по благодати. Это обретение сердечного мира во Христе. Это победа над грехом. Господь дает нам в нашей борьбе победу, и мы помогаем другим побеждать на грех. Это обретение надежды в разных ситуациях. Это по благодати все. Это уподобление Христу, становясь более красивым в Нем. Это обретение свободы в Нем. Это возрастание в зрелости. Это познание радости служения Христу. Все это благо, которое мы получили во Христе Иисусе, и которое мы можем делиться друг с другом в процессе ученичества. Итак, помните о Божьей благодати, изливаемой в вашу жизнь. Радуйтесь о ней и дарите эту благодать другим. Третье. Ученичество – это служение Слова Божьего. Мы уже говорили об этом подробно, когда говорили о назидании. Апостол подчеркивает это в 11 стихе. Он говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Божья истина содержит в себе жизнь. Она способна изменять душу. В ней есть сила, которая дает жизнь, которая изменяет жизнь, которая укрепляет веру, которая приближает к Богу. Иисус Христос, живя на земле, Он ничего не говорил от Себя. Вы помните, Он подчеркивал, «Я говорю то, что Отец мой сказал». Это была Его цель. Говорить истину в любви друг к другу – основной инструмент созидания церкви. Мы об этом говорили в прошлый раз. Посмотрите 15 стих 4 главе Ефесянам. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Ниже в этой же главе апостол говорит об этой же истине с другой стороны. Посмотрите, «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Опять-таки, наши слова, рождаемые в Божьей благодати и несущие в себе Его благодать, они всегда направлены на утверждение веры наших собеседников. А это всегда будет происходить тогда, когда эти слова, они наполнены истиной. Более того, Иисус говорил об ответственности за то, что мы говорим. Посмотрите, Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть это не просто так. Ну вот, говорить о Христе, говорить или переводить разговор ко Христу и к Божьему Слову, но это только супердуховные. И еще над ними подсмеивается, этот духовный брат. Он всегда к Писанию что-то возвращает. Христос говорит о том, что ответственность будет за праздное слово. Что такое праздное? Пустое. Слово, которое не принесло назидание души, а наоборот ее в пустоту обратило. Дадут отчет. И он подчеркивает и говорит, от слов своих оправдаешься, а слов своих осудишься. Слова, которые мы говорим, это серьезный агент духовный. Вот почему апостол Петр подчеркивает, служите друг другу, говорит ли кто, говори как слова Божии. То есть способность думать, способность говорить, а также возможность знать Слово Божие и передавать его другим – это величайшие дары Божьей благодати. И они дары не только, они даны не только нам, проповедникам. Они даны каждому христианину, каждой христианке. Мы можем и мы должны учиться говорить в соответствии с тем, что говорит Слово Божие. Четвертое. Ученичество, мы уже говорили, это служение, во-первых. Во-вторых, это служение благодати. Мы получаем по благодати, мы по благодати отдаем. В-третьих, это служение Слова Божьего. Наша главная цель – это найти пути, как мы можем делиться Словом с окружающими. Четвертое. Ученичество – это служение силы Божией. Послушайте еще раз 11 стих. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии? Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог». Служение требует сил. Служение, фокусирующееся на людях, в приведении к спасительной вере во Христа и утверждении веры в них, требует особых сил. И физических сил, и духовных сил. И вот здесь вот сама природа служения, она подразумевает в себе эту сложность. Дело в том, что мы пытаемся достичь того, что мы не в силах сделать сами. Я в пятницу посетил одну из наших домашних групп, и мы говорили там, немножко рассказывал о своем пути, как, когда пришла перестройка, свобода для проповеди Евангелия, мы начали очень активно проповедовать везде, где только могли это делать. Вот. И вот я где-то на каком-то этапе, я понял, что у меня не хватает, я хочу научиться каким-то инструментам, как я мог бы гарантированно убеждать людей принять Евангелие и следовать за Христом. Чего только я не пробовал тогда. Мы привозили ученых разных великих христиан, мы разных музыкантов крутых, хоры привозили, делали разные дебаты с атеистами. Потом прошло время, когда я понял, что мы в действительности никого убедить не можем. Все, что мы можем передать людям Божье Слово, а Слово Божие, оно несет в себе силу. Вот почему ученичество фокусируется на изменении людей, кого-то ободрить, кого-то утешить, кого-то приблизить ко Христу, укрепить чью-то веру. Но мы полагаемся не на свою силу, а на силу Божию. Вот почему говорит здесь, служи по силе, какую дает Бог. Не на свою силу надейся. уповая на то, что Господь даст, Господь сделает. Это касается всех христиан, отцы и матери, которые ищут изменения своих детей. Говорите им Слово Божие, но полагайтесь на Божию силу. Молитесь, ища этого действия. Это нелегкий труд. Апостол когда-то пишет, описывал свое служение ученичества, Галатам, 4 глава. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Это очень часто мучительно внутри, когда ты переживаешь, когда ты заботишься о ком-то, о ком ты хотел бы, чтобы он пришел ко Христу, чтобы он победил грех, чтобы он или она жили свободно в Иисусе Христе. Это достаточно сложно. Но вот здесь-то мы и можем полагаться на силу Божию. Посмотрите, в другом месте апостол пишет, Колоссянам 1 глава 28 стих, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь, и посмотрите, чем? Силою Его, действующую во мне могущественно. Как сделать эту силу доступной для нас? Несколько практических шагов, как эта сила обретается. Во-первых, ищите силы Божьей в чтении Писания. Погружайтесь в Писание, потому что оно, ты соприкасаешься с ним, и оно тебя убеждает в том, что в нем сила. Ищите силы Божьей в размышлении над Божьей истиной. Meditate on it. Есть очень хорошее слово. То есть dwell on it. Живи в истине. Позволь ей обогатить твой образ мышления. Ищите силы Божьей в познании Бога. Замечай Божьи действия. Замечай силу Его проведения. Замечай богатство того, кто Он есть и что Он делает. Ищите силы Божьей в молитве. Молись Господу. Проси Его сил. Ищите силы Божьей в осознании того, что Бог сделал для вас и продолжает делать вас. Вот все это позволяет нам обретать уверенность в том, что Бог силен. Итак, четыре вещи, которые мы говорили, говоря об ученичестве, как о служении друг другу. Это служение, во-первых, это служение благодати, это служение Слова Божьего, это служение силы Божьей. Последнее – это служение славы Божьей. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Стремясь к тому, чтобы говорить друг другу Божью истину, друзья, мы достигаем или мы ищем того, чтобы в этом человеке Христа стало видно больше, чтобы Христос контролировал жизнь этого человека, и тогда мир станет лучше, жизнь этого человека станет красивее, тогда нам будет приятно смотреть на него. Но самое главное, Бог прославляется, потому что Господне Евангелие, Господня истина приносит плод в жизни конкретного человека, и Божья слава проявляется. И это то, к чему мы стремимся. Это то, о чем апостол говорит здесь, чтобы во всем прославлялся Бог, когда мы достигаем Его цели. Апостол Павел писал об этом так, 2 Коринфянам 4 глава 5 стих, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы, воссиял свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть мы хотим, чтобы видно было сияние Божьей славы, а ни в коем случае не какие-то наши заслуги или достижения. Помогая друг другу укрепляться в вере, мы ищем не своего, не своей славы, не своего имени, не своего величия. Мы ищем славы Божией. Это наивысшее, чем только могут заниматься дети Божьи. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы закончить одним коротким стихом из первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Написано: «Посему увещевайте друг друга, назидайте друг друга, как вы и делаете». Дай Господь, чтобы это служение, которое уже делается. Я знаю многих людей, которые занимаются ученичеством, Дай Бог, чтобы оно расширялось, углублялось, процветало и охватило всех нас, всю нашу поместную церковь для славы Божией. Мы сейчас будем готовиться к вечере Господней, и у нас будет возможность преклонить колени. Я хочу предложить вам провести пару минут в тихой молитве. Осознайте себя перед крестом, осознайте себя в свете того, что Господь сделал для вас. Подумайте о том, что Иисус Христос сошел на землю для того, чтобы послужить. Послужить тебе, дорогой друг, послужить мне. Он пришел для того, чтобы, заплатив огромную цену, взять на себя мой и ваш грех. Для того, чтобы понести наказание за этот грех. Это ему удалось огромной ценой. Он пришел для того, чтобы через это вытащить наши души из рва погибели и сделать прекрасными в нем самом. И когда мы думаем об этом, у нас есть две очень важных причины или два направления, которые очень важны. Во-первых, если вы уже христианин и христианка, подумайте, насколько то, что сделал Иисус Христос, сейчас, сегодня движет вами. Насколько мы стали проводниками того же, что Он делает. Попросите того, чтобы Он помог вам в этом. Но если вы еще не христианин, если вы еще не посвятили себя Христу, если Христос еще не Господин вашего сердца, если вы еще не можете сказать, что вы в действительности пережили вот это прощение, которое Христос дает. Сегодня, дорогой друг, ваше время. Вот мы сейчас склоним колени, и вы просто обратитесь к Богу и скажите: «Господи, я не хочу жить для себя. Возьми мою жизнь и поведи меня, прости меня, освободи, очисти, помоги, чтобы она принадлежала тебе полностью и навсегда». Склоним колени и проведем немножко времени тихой молитвы.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!
Господь и Бог наш, благодарим Тебя за возможность прийти в Дом Твой, за возможность поклониться Тебе, возможность стать сегодня пред лицом Твоим, сознавая, что когда-то Ты послал Сына Своего для того, чтобы Он стал нашим Спасителем, чтобы Он избавил нас от грехов, чтобы Он избавил нас от вечного наказания в аду. Благодарим Тебя, Господи, за это упование, за уверенность в Тебе, за надежду, которую Ты дал нам. И самое большое, Господи, благодарим Тебя за привилегию быть соучастниками того, что делаешь Ты. И мы знаем, Господи, что это самое лучшее, что может быть в жизни людей на земле. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас увидеть ценность ученичества, увидеть реальное богатство, которое оно дает нам самим прежде всего, увидеть эту привилегию сотрудничества с Тобой в спасении душ, в преображении их, в уподоблении Тебе. Научи нас этому, Господи. Мы хотим этому научиться, и мы знаем, Господи, что это то, что необычно для нашей природы, необычно для нашей греховной плоти. И мы просим Твоего сверхъестественного действия в каждом из нас, Господи. Помоги, чтобы ученичество стало реальностью, чтобы каждый из нас мог практически жертвенно делать шаги к тому, чтобы ободрять друг друга, помогать друг другу, искать того, что хочешь Ты. Научи нас, Господи, чтобы, глядя на подвиг Иисуса Христа, совершенный ради нас, мы могли быть проводниками, продолжателями того, что сделал Он. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.